Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте начнем нашу работу. Я припозднился немножко сегодня с основной работой, поэтому Бойко, что там Матвей Юрьевич? Матвей Юрьевич на месте. Привет. Значит, давайте вот с чего начнем. Мы начнем с нашей рубрики, которая называется «Про уродов». Самое интересное, что вот они, уроды наши, за жизнью которых мы следим, они как бы застыли вот в этом своем непонимании. Вы знаете, я все время об этом говорю. Они не понимают, что им делать. Им все позволено. А поскольку у них нет темника, и темник у них только один, мы ненавидим Украину, потому что Украина под Зеленским, который ее захватил, а Зеленского захватила НАТО, а НАТО наш враг. Поэтому вот в этом треугольнике, ну и мы, конечно, победим. Поэтому вот они крутятся в этом таком треугольнике или квадрате, сколько там у них тезисов, и им все позволено говорить. Ну, естественно, там кого-то пригашают, если можно так сказать. Но во всяком случае, то, что я вам сейчас покажу, говорит о том, что они в хорошем, нормальном, бодром состоянии и прекрасно себя чувствуют. Значит, давайте вот с чего начнем. Начнем с голосов, а потом я уже буду всякое читать. Значит, я все время слежу за Пригожиным не с точки зрения того, какой это замечательный человек, хотя человек яркий, конкретный, поэтому на суде, когда над ним будет суд, не только за Украину, за всякое, он будет очень ярко и конкретно выступать, и мы еще как бы полюбуемся его выступлением, его умением четко говорить, четко формулировать. Но в то же время он четко формулирует и те неудачи, которые сейчас с ним. Вы знаете, я вам вчера об этом читал, что ему фактически запрещено брать заключенных из тюрем. Ну вот да, ну запрещено, что с этим делать. Он обиделся. И он как бы с одной стороны он признает, он просто говорит, что это не мое решение, мне просто это дело запретили. А с другой стороны, он теперь говорит очень интересные вещи. Сегодня он дважды дал интервью, один раз по телефону и один раз вот аудио, которое вы сейчас услышите, по поводу того, когда будет русскими взят Бахмут. Одно интервью повторяет другое. Вот мы сейчас с вами послушаем то, что он говорит по поводу Бахмута. Бахмута, оказывается, можно два ударения делать. И вы из этого делаете выводы. А вывод простой. Чувака унизили, он обиделся, и поэтому он видит теперь войну несколько иначе. Он как бы смещается в сторону Гиркина в оценке этой войны. Ну что, давайте послушаем.
Не так быстро, как хотелось бы. Почему продвижение быстро не идет? Я думаю, что до Нового года уже взяли бы Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия, скажем так, и не палки в колеса, которые суются ежедневно. Сегодня у нас есть определенное количество структурных изменений. Ну, вы все слышали о том, что прекращен прием заключенных в наши ряды, которые до этого выполняли героические задачи, сейчас продолжают выполнять те, кто с нами остался, те, кто еще не получил помилование. Далее, через какое-то время, они будут получать его помилование, уходить от нас. Безусловно, в какой-то момент времени количество подразделений уменьшится, объем задач, соответствующим образом, мы тоже не сможем выполнять тот, который хотелось бы. Поэтому сегодня, пока мы берем Бахмут, конечно же, должны быть успехи на всех остальных участках фронта. Мы должны двигаться на Угледаре, на Маринке, на Авдеевке, на Сватово-Кременной и так далее. Бюрократия, к сожалению, не позволяет через наши боевые порядки, пока, к сожалению, активности не проявляют другие подразделения, которые должны этим заниматься. Если сегодня было бы 3-5 ЧВК «Вагнер» на разных направлениях, я думаю, что мы бы уже в Днепре носки полоскали.
Ну вот, в общем, вы все увидели. Плохо скрытая обида, понимаете? Вот здесь пишут, почему ему не дают и так далее. Вот понимаете, Россия устроена таким образом, что в ней удивительным каким-то непонятным трюком здравый смысл теряется в борьбе. Вот открылся, помните, мы говорили, что не хотелось бы, чтобы открылся второй фронт или, скажем так, третий фронт, ну, сейчас какой, второй, давайте назовем второй, с Белоруссией. Потому что это будет очень большая проблема, это будет хорошо для Украины, которая туда немедленно войдет. И это будет принципиально, причем туда будут брошены все абсолютно силы для того, чтобы сместить Лукашенко, чтобы стал другой лидер в Белоруссии, и, естественно, это будет антироссийский лидер, антипутинский, давайте так скажем, для того, чтобы выполнить самую главную задачу. Ну, не самую главную, одну из местных задач – это оторвать Беларусь от Российской Федерации, чтобы это была нормальная, самостоятельная, демократическая страна. Вот. И, так сказать, тут мы видим, что да, они хорошо воевали. Но вот я вам говорил вчера, что Фургалу дали сколько там, 22 или 26 лет, а в кулуарах говорят простую вещь. Ему дали такой срок только потому, что когда он был губернатором, он в своей губернии был популярнее Путина. Ну вот здесь, понимаете, да, как вот есть армия, и он стал популярным, популярность его росла, ну и вот вам результат. То есть его не трогают, потому что Путин его... Я уверен, трогать не будут. Вы знаете, Москалькова пригрозила уголовным делом по поводу убийства человека кувалдой. Но я уверен, что его трогать не будут, потому что Путин ценит то, что делал и делает Пригожин. Просто знай свое место. Пожалуйста, вот ты построил здание в Санкт-Петербурге, и дай тебе Бог.
Я вспоминаю свой разговор.
Значит, сейчас вы услышите довольно интересное видео, вернее, аудио. Я не знаю, из какого фрагмента, из какого фильма этот фрагмент. Но мне это невероятно понравилось. Это немецкий фильм. И там женщину, ну, как бы берут у нее свидетельские показания. Не то, что ее допрашивают, а просто берут свидетельские показания. Она учительница. Вы больше меня знаете, вы у меня как коллективный разум, поэтому вы назовете этот фильм. Здесь просто нигде не указано, что это за фильм. Звук хороший, он дублирован и так далее. И вот послушайте, она говорит о нацизме, о нацистских идеях, почему случилась эта война. Это очень интересно, послушайте этот фрагмент. Начинается он как бы с голоса автора, а потом мы переходим в камеру, ну, не в камеру, а в эту комнату, где с ней разговаривает следователь.
Я вспоминаю свой разговор с учительницей Агнес Берн. Я не очень-то разбиралась в политике. Ею интересовался мой муж. Но поляки столько лет нас провоцировали, что Германия должна была когда-нибудь ответить силой. Это ваша мысль или вашего мужа? Да вы у любого спросите. Ну и, наконец, эти англичане. Они втянули Германию в войну. Эти трусливые англичане. Да, так и есть. Англичане всегда нам завидовали. Им не нравилось, что мы укрепляемся. Фюрер много раз пытался заключить с Англией мир, но нет, а Франция? Всегда была нашим врагом. И мы их разбили. Быстрая победа. Да, многие полагали... что фюрер нам послан судьбой, и ему все по силам. Затем компания в России. Да, это была ошибка. И теперь все потеряно? Да, это как... Скоро собак настигла зайца. Бедная Германия. Она всегда была одна в мире, полном врагов. Спасибо, фрау Пернис, что уделили время, чтобы рассказать вашу точку зрения о войне. Да. Спасибо вам. Могу я на прощание дружески пожать вам руку?
Я
Я же из мира полного врагов. И этому всему фрау Перниц учила своих учеников? Чистая нацистская пропаганда. Но она...
Чистая нацистская пропаганда. Здесь пишут, что это... Олег Козловский пишет, что это из фильма... Тут указывают фильм «Люди Гитлера», есть такое, и фильм «Он вернулся». Ну, в общем, короче говоря, неважно. Фрагмент, вот тут пишут Мари Смирнова, точная калька, Влад Казаков, как знакомо, я не разбираюсь в политике. Нет, ну она не говорила, понимаете, она не говорила, что я не разбираюсь в политике, так сказать, буквально. Она просто говорила, что вокруг все враги, но мы же должны были ответить. Да, да, мы должны были ответить, да, все должны ответить. Да, ну вот здесь говорят, что это фильм «Hitler's People», «Люди Гитлера» все-таки. Слушайте, интересно, я вот не видел этот фильм, и я обязательно его посмотрю. Да, да, нет, вы про... она говорила, что муж политикой не интересовался. Еще раз, так все говорят... Но как водители такси в политике разбираются. И вы видите, что она дает оценку политической ситуации. Эти наши враги догнали как зайца. Идем дальше. Значит, интересно. Значит, на радио «Свобода» есть передача, которую идет замечательный журналист Мумин Шакиров. И сейчас, одну секунду, я вот здесь пишу. Значит, он ведет передачу, в которой он берет разные интервью и так далее. Эти передачи большие. Он у меня много раз брал интервью. Но здесь, во-первых, Андрей Пентковский ему отвечает, а во-вторых, вот мы с вами говорим про историю с Пригожиным. Друзья, пожалуйста, ставьте лайки, если вам не сложно. Не забывайте это. Я для вас, ты мне, я тебе. Понимаете, да? Пожалуйста, вас много. Значит, тут одна очень интересная история. Вот мы видим, что открылся третий фронт. Это третий фронт, это пока не явные, кстати, может быть, они ни во что и не вырастут. Внутренний некий конфликт элит. Он не антипутинский, он бы, я бы так сказал, он пока кто больше путинский. Вот такой конфликт. Но тем не менее он существует. И... Но как бы Пентковский, у него все-таки есть идея, что этот конфликт, будет категорическим образом развиваться. Вот давайте послушаем, ему задают вопрос Мумин Шакиров, и Пентковский отвечает.
Вы очень часто в разных выступлениях говорите о возможном военном перевороте в Кремле. Откуда у вас вот такие сведения и что вам дает уверенность делать такие прогнозы?
Это не сведения, это знание истории и общей ситуации. В любом фашистском режиме неизбежен конфликт между фюрером и генералитетом, ну, обостряющийся особенно в момент поражения. Мы видели, как товарищ Сталин решал этот конфликт после чудовищных поражений 41 года. Он расстрелял более 50 генералов в июле. Гитлер все время вынужден был решать эту проблему. Генералитет, когда понял, что идет к поражению, 43-44 год непрерывно организовывал заговор против него. Понимаете, эти же генералы, они не были там либералами, сторонниками, ну, и каких-то демократических сцен, они были военными профессионалами, и это противоставляло их фюреру. И такой же конфликт, он абсолютно неизбежен и в России. Я хочу обратить внимание, прежде всего, на два обстоятельства. Вернее, можно назвать это одно обстоятельство. В начале февраля прошлого года появились обращения генерала Ивашова и полковника Ходоренко, очень резкие против войны в Украине. Ходоренко всегда себя позиционировал как чисто военный эксперт, не проявлял никаких политических амбиций. Ивашов, между прочим, он был крайний антизападник, все время критиковал Соединенные Штаты, НАТО как врагов России. Ну вот, то есть в этом отношении он Путину не уступал. Он даже раньше него проводил вот эту линию. Ну, кроме того, он был военный профессионал, так же, как немецкие генералы, которые видели, что Гитлер ведет Германию к гибели. Вот это именно оппозиция военных профессионалов, она просто неизбежна. Кроме того, она обострилась следующим обстоятельством. Все заметили, что где-то уже в апреле-июне, ну, после первого поражения под Киевом, Путин сознательно спустил на генералов, на генералитет двух псов своих, Пригожина и Кадырова. Вы же помните, каким оскорблением они более полугода подвергали армию и ее руководство, и требовали там разжаловать Шойгу, Герасимова рядовыми на фронт, босиком искупать вину и так далее. Вот я считаю, что в ночь с 10 на 11 января в бункере Путина произошел мини-военный переворот. Те же самые оскорбляемые и опускаемые генералы Шойгу и Герасимов, они явились Путину и заставили его снять ставленника Пригожина Суровикина и восстановить фактически Герасимова на посту руководителя российской армии, который он был фактически отодвинут созданием вот этого главнокомандующего военной операции. Это очень важный показатель. Это впервые, мы за 23 года своего правления впервые Путин потерпел аппаратное поражение. Генералы заставили его сделать то, что он не хотел делать. И это очень важный опыт, который они приобрели.
Ну, наверное, можно согласиться, но, понимаете, все-таки каждый аналитик, он факты подгребает под себя. Вот, например, Пенковский считает, что они типа вошли в кабинет, ну, условно говоря, и заставили Путина это сделать. А я, например, слышал другую точку зрения, что это такая у Путина разводка. Вы знаете, он стоит посередине, так сказать, эти должны чувствовать себя некомфортно, он этих заставляет идти. Это самое, только эти возвысились, он, ну, эффект Фургала. Вот давайте запомним эффект Фургала, чтобы было понятно. Значит, это у нас Пентковский, которого я вам показал. Теперь вот этот вот Мардан. Знаете, Мардан у меня входит теперь постепенно вот в эту когорту, где Медведев и Миронов. То есть это такое, знаете, ну такое вот... такой яркий сумасшедший, городской сумасшедший. То есть он кричит «пожар», его потом бьют, а он опять кричит «пожар». Вот такая вот история. Ну и красиво сейчас же там Соловьев, Мардан и так далее. Ну давайте послушаем очередное вот такое вот. Понимаете, это за этим надо наблюдать. Вот за этим надо наблюдать. Это такая, ну как вам сказать, такое крики в ночи. Это такое, когда издыхающее что-то вот такое испускает последние крики. Чем больше он издыхает, тем отчаяннее крики. Ну вот давайте послушаем господина Мардана, очередное его там что-то про Украину.
И вот этот человек говорит про формулу мира для Украины. Какая формула мира? Формула мира для Украины только одна. Ликвидация Украины как государства. Вот это единственная формула мира, которая гарантирует мир на этой славной, прекрасной земле, которая когда-то называлась Украиной.
Вот, понимаете, тоже я сказал, я бы так сказал, он последует за Пригожиным. Потому что, ну, вот эти вот его влажные вот эти вот фантазии, вот эти вот крики такие, ну, они, понимаете, они сейчас в конъюнктуре, но как только чуть конъюнктура изменится, сразу им скажут, вот это вот уберите и так далее. Он, понимаете, вот часто, вот, этот, вот, вот он как Пригожин, понимаете, он где-то был на задворках. После этого он попал в струю. Выяснилось, что он орет громче других и, как сказать, звериннее других. Ну, хорошо, вот он, значит, это орет, но он не умеет отстраиваться. Вот это вот недавняя его вот эта эскапада, которую вы сейчас услышали, это ведь, как вам сказать, ну, это уже мимо, понимаете? Это уже мимо. Он, наверное, не следит за политической жизнью. Я вам хочу сказать, что сегодня выяснилось, я вам об этом говорил уже, только я не понимал, в чем дело, но сегодня, так сказать, у меня были несколько военнослужащих в эфире, которые так или иначе подтвердили. Вы знаете, что сначала в украинских СМИ, и не только СМИ, но и с офиса президента, говорили, что, ну, так сказать, там Бахмут, в принципе, если надо будет для сохранения жизни военнослужащих, оттуда можно уйти. И, собственно, это правда. Это никак не изменит ситуацию на фронте глобально. И вдруг Зеленский заявляет, Бахмут был, есть и будет нашим, и мы оттуда уйдем только тогда, ну, фигурально выражаясь, когда закончится война победой над российской армией. Я обалдел. И я прямо в эфире стал спрашивать аналитиков, что это все обозначает. Это было позавчера или позапозавчера. Нет, позавчера, в день Рамштайна. Первый день Рамштайна. И я не понимал, почему он это так говорит. Почему мне было это удивительно? Представим себе, что Россия соберет 5 миллиардов человек, все атомные бомбы и пойдет на Бахмут. Ну, для них, например, это будет ну, супер принципиально. И так далее. И Украина уйдет из Бахмута. Тогда получается, что Зеленский занимается шапкозакидательством. Понимаете, да, и так далее. То есть я понимал, что что-то происходило, но я не понимал, что. И вот сегодня выяснилось, как сказал Тарас Березовец, поступило оружие, и теперь установлен паритет. Ну, в разных видах войск. Конечно, паритет в... не в мясе, потому что они продолжают жечь мясо, русские. Ну, это уже пусть они этим занимаются и пусть несут свою ответственность по этому поводу. Но, например, артиллерия и другие рода войск, которые там находятся, установлен паритет. При этом у русских все меньше оружия, вы понимаете, по каким причинам. А у украинцев, вы знаете, оно поступает каждый день. Поэтому я хочу сказать, что Мардан, понимаете, сейчас говорить про ликвидацию, вот кричать, ликвидировать Украину, сжечь Украину, только победа может быть только и так далее. Что ты подставляешься? Значит, он идиот. Значит, он подставляется. Ну что, что я могу сказать? Значит, он подставляется. Значит, он невероятным образом подставляется. Хорошо, достаточно аудио. Давайте я теперь вам почитаю некоторые новости. Еще раз я предупреждаю, чтобы не было недовольных, я их сейвлю в течение всего дня. И они идут хаотично, они могут повторяться, я могу возвращаться к другой, той или иной теме, поэтому, пожалуйста. Вот это, знаете, был такой фильм, который мне очень нравился, такой один из первых мюзиклов, «Не бойся, я с тобой». Помните, да, там Палат Бюль-Бюль-Аглы играл молодой совсем. Простите, пожалуйста. И там была, там отец невесты, который, ну, такой консерватор, он говорил, он пел такое, как бы сделать все по-новому, чтобы оставалось все по-старому. Да, Вот я вам читаю новость. Президент России Владимир Путин. Вот, смотрите, картиночка. Ну, неважно, там, как вы ее видите. Вот сидит Путин, и напротив него сидит какой-то дяденька. Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера новых людей Алексея Нечаева о начале работы партии в новых регионах Российской Федерации. Значит, тут есть два вопроса. Ну, во-первых, уже все понятно с этой партией «Новые люди». Такие новые люди, как я, Папа Римский. Даже вероятность того, что я стану Папой Римским, выше. Значит, но что интересно, он поддержал идею лидера «Новых людей» Нечаева о начале работы партии в новых регионах Российской Федерации. То есть имеется в виду Херсон, Запорожье, вот это вот все. Значит, понимаете, почему здесь такой низкий, вонючий абсурд? Лучше бы он ему анус вылизал. Понимаете, партия, которая имеет свою идеологию, которая борется за власть, фа-фа-ля-ля, вы понимаете, почему я говорю фа-фа-ля-ля, она не должна ничего спрашивать. Она должна бороться за избирателя, лезть куда угодно, не спрашивая нынешнего лидера, потому что этого нынешнего лидера эта партия мечтает свалить, сбросить. Нет. Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера новых людей Алексея Нечаева о начале работы партии в новых регионах Российской Федерации. Офигеть. Просто офигеть. Новые люди. Боже, вы такие новые люди, ребята. Это просто... Вы пупсики такие. Обалдеть. Это все очень хорошо, пусть оно гниет, будет газ-метан, вы знаете, от него свет. Приятная новость. Бывшая жена Путина продает две квартиры в курортном городе Марбелья на юге Испании. Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на испанские СМИ, Людмила Очередная и ее второй муж, она на фамилии мужа, стремятся побыстрее избавиться от недвижимости в элитном жилом комплексе из-за опасений попасть под санкции Евросоюза. Ну, честно говоря, сама-то Людмила Путина вряд ли попадет под санкции, потому что она развелась и к Путину сейчас не имеет никакого отношения, но вот этот очеретяный, Бог его знает, в общем, короче говоря. Кстати, он эти квартиры купил, я читал в другом сообщении, еще до их брака. Идем дальше. Вот это я люблю. Геннадий Зюганов заявил, что Владимир Путин иногда звонит ему по ночам. По его словам, у президента тяжелый график, и надо относиться к этому с уважением, хотя порой звонок поступает уже за полночь. Зюганов отметил, что поздно ложиться, поэтому его это устраивает. Очень хорошо. Очень хорошо. Ну, это замечательно. Расплата. Расплата. В чем расплата? Власти Эстонии аннулировали вид на жительство организатора акции «Бессмертный полк» в Таллине Сергея Чаулина и выслали его из страны за разжигание ненависти. Об этом сообщил Департамент полиции и безопасности республики. По данным ведомства, Чаулин активно распространял враждебную пропаганду, разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. В департаменте отметили, что возглавляемая им некоммерческая организация «Российские соотечественники в Европе» проводила раскольническую политику Кремля. Ну чего, отправили на родину, правда? Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает «Медуза», раскритиковал руководителей российских регионов за то, что они публикуют информацию о потерях России в войне с Украиной. Он написал в своем телеграм-канале. Кадыров заявил, что при исполнении боевых задач неизбежны потери, но отметил, что не понимает, когда руководители регионов трубят о количестве погибших на войне. У меня вопрос. Для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. По его мнению, военные сами выбирают этот героический путь и делают это осознанно. «Комсомольская правда», которая самая моя любимая, несравненная, она же, вы знаете, жжет. Заголовок. «Украина связала себя проклятыми символами Третьего Рейха. Теперь ее судьба – рухнуть в бездну». Ну, надо сказать, то есть я сейчас прочитаю новость. Она, давайте я ее прочитаю. «Госдума и Совет Федерации проведут 22 февраля внеплановые заседания на следующий день после того, как президент Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Цель сбора членов обеих палат парламента официально пока не названа». Значит, давайте я немножко скажу про то, что я ожидаю от этого. Вообще, Путин, на мой взгляд, не любитель объявлять какие-то невероятные вещи, вот такие, знаете, вот такое вот, перед публикой. Я не знаю, почему он это не любит. Вы знаете, что все военные операции, вот это вот СВО, вот все вот эту байду, он объявлял, чтобы не сбиться и так далее. Все это было записано, выверено каждое слово и так далее. Он не любит это массово делать. Кроме того, я прочитал сейчас уже как бы слитые тезисы, что ничего такого особенного не будет. Но что может быть? Значит, какие вещи, на мой взгляд, не могут быть объявлены с этой трибуны, когда он будет выступать перед Федеральным собранием? Что он не скажет, что он не объявит? Он не объявит всеобщей мобилизации и он не объявит о закрытии границ. Он это не будет объявлять. Могу ошибиться, тогда принесу вам свои извинения. Почему он не будет это объявлять? Потому что это будет тогда открытие четвертого фронта для России. Понимаете, одно дело, когда в Киеве тут, так сказать, от 18 до 60 люди не могут, мужчины не могут выехать, потому что ведется Отечественная война. А там захватническая война, и вот это вот нельзя выехать и так далее. В общем, короче говоря, на мой взгляд, он этого не будет объявлять. Он не хочет. Он все время заявляет, что все идет по плану. И вот сегодня у меня даже был спор по этому поводу. Понимаете, что такое объявить закрытие границ и тотальную мобилизацию? Это признать, что операция не идет по плану, что ты не успешен. Это он признает то, что он плохой президент, и у него плохие подчиненные, как, например, Шойгу и Герасимов. То, что приходится всю страну ставить на уши. Поэтому я держусь все-таки этой версии. Мне кажется, что его послание будет носить, как ни парадоксально, слова про поддержку военнослужащих, там социальные гарантии. Понимаете, то есть надо наоборот. Надо загасить недовольство населения. Ну, там, освобождение от коммунальных платежей, что-то такое. Понимаете, вот я думаю, что его речь будет именно в эту сторону. То есть он будет говорить, что все идет по плану, но нужно нужно поддержать наших прекрасных воинов и так далее. И вот поэтому в эту сторону. Социальное. Забросать деньгами. А вот это заседание, возможно, это будет как бы за один день принятие в трех чтениях и вообще все утверждения некоторых законодательных инициатив, которые он предложит. Понимаете, там изменения законов с точки зрения вот этих социальных гарантий. Ну, например, там, не знаю, он может предложить, чтобы без экзаменов военнослужащих, которые отслужили там какое-то, например, 6 месяцев или год, брали в высшее учебное заведение. Это же надо оформить законодательно. В общем, мне кажется, что это будет двигаться в социальную сторону. Вот, ну вот здесь вот пишет Бойко, и ничего важного он не скажет, обычное бла-бла-да, нужно сплотиться вокруг вождя. Нет, мне кажется, важные вещи будут сказаны, но они будут вот в этом направлении. Срочник покончил с собой в подмосковной части после того, как его решили отправить на войну в Украине. 20-летний Сергей Гридин оставил предсмертную записку, в которой говорилось, что он не хотел проливать чью-либо кровь. Сломать меня вам не удалось и уже не удастся, поэтому я принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках. Хотелось бы, чтобы их посадили за то, что довели человека до суицида, но в России такое не практикуют, ненавижу. Значит, мало с ним родители разговаривали. Все-таки, знаете, вот 20 лет, то есть мне его жалко. Просто... Где был мобильный телефон? Где были родители? COVID-19. Ну, он как-то есть, но он теперь больше как насморк, хотя тоже, я не знаю. В одной стране так, в другой стране. Всемирная организация здравоохранения решила приостановить расследование происхождения COVID-19 из-за проблем со сбором данных. Об этом сообщила газета «Телеграф». Не могут собрать данные. Да, теперь я хотел вам сказать, что про инопланетян. Значит, ну, мне, конечно, очень жаль, что инопланетяне не прилетели, а я ждал. Потому что вот мои приятели шутят, что пора уже, вот только инопланетяне. Хотя до этого мем был, что пора уже, чтоб комета. Ну, потому что уже все, дошли до ручки. Значит, сегодня было в Киеве приключение, вообще в Украине. Сегодня утром, где-то около 9 часов утра, объявили воздушную тревогу. Ее объявили, и я сразу включил телеграм-каналы, в которых у нас есть телеграм-канал, там Киев оперативный, очень хороший, он украиноязычный. Ну, много каналов, которые сразу сообщают подробности, какой самолет взлетел, там, так далее, и так далее. Какое оружие несет, все знают. И появилось разъяснение Министерства обороны, что самолетов нет, ракет нет, а есть воздушные шары, которые запустили русские. И сегодня я уже вам как бы суммирую, потому что я и с Тарасом Березовцом говорил, и с другими. В чем тут смысл? Значит, это еще делалось, это сейчас делает Украина тоже. Запускаются воздушные шары с таким отражателем. Значит, когда он летит, ПВО срабатывает автоматически. И посылает сигнал для того, чтобы определить, что вот что-то такое летит. А этот сигнал отражается, и его читают русские, и они понимают, где находится машина ПВО. А украинцы тоже это делают, но, как оказалось, это технология еще Второй мировой войны. Там делали ровно это. Ну, слава богу. То есть сегодня не было ракет, хотя обстрелы вот вчера были... Я не помню, сегодня... Нет, сегодня, по-моему, куда-то попали. Извините, не помню. Значит, теперь по поводу того, что сбивали американцы. Белый дом заявил, что неопознанные объекты, которые 3 дня подряд сбивали военные, не представляли никакой угрозы. 3 неопознанных летающих объекта, сбитые в минувший уикенд в воздушном пространстве США, не представляют потенциальной угрозы. Об этом заявил Джон Кирби. Разведывательное сообщество рассматривает в качестве основной версии, что это были просто воздушные шары, запущенные с какой-то коммерческой или благотворительной целью, цитирует его слова CNN. Также добавил представитель Белого дома, в настоящее время нет никаких оснований полагать, что сбитые объекты были связаны с разведывательной программой Китая. Ну вот, знаете как, конечно, уже появляются сообщения, что американцы сбили и засекретили, ну, все как полагается, инопланетяне. Первый замглавы комитета Государственной Думы по обороне. Вот знаете, зачем уничтожать Украину, если надо, если можно уничтожать своих? Бей своих, чтоб чужие боялись. Первый замглавы комитета Государственной Думы по обороне Журавлев заявил, что уезжать рожать в зарубежные страны россиянок, уезжающих рожать, нужно лишать материнского капитала в России. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале. В Госдуме предложили заголовок «Лишать уезжающих рожать за границу мат-капитала». То есть, понимаете, смотрите, это как бы никак не связано с войной. Это связано, вот вы знаете, люди едут там, например, в Америку, чтобы ребенок сразу стал гражданином Соединенных Штатов, ну и в другие какие-то страны, чтобы вот у ребенка был уже какой-то паспорт и прочее, прочее, прочее. Тем более, что мы не знаем, что завтра будет. Значит, вот и это нельзя. Вот и это нельзя. Ты не свободен поехать родить, где ты хочешь. За то, что ты родил вне России, тебя накажут. Лишат денег. А то, что ты вернулся, и то, что ты для СВО растишь мясо, Deutsche Welle сообщает, Чехия, Великобритания, США и Ирландия объявили о бойкоте чемпионата мира по боксу. Это произошло после того, как Международная ассоциация бокса разрешила спортсменам из Российской Федерации и Беларуси выступать под национальными флагами. Ассоциацию возглавляет россиянин Умар Кремлев. Кремлев. Хорошая фамилия у человека, Умара. Вы знаете, вчера была такая загадочная история, когда Соединенные Штаты, Франция и Канада предложили своим гражданам немедленно покинуть территорию этих стран, ну и так далее, да? И вот сегодня глава стратегического командования ВВС США Джон Хайтен призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии или найти подземное укрытие с запасом еды на 30 дней. Блин, я все время задаю вопрос, что они такое знают, чего я не знаю. Может, и мне надо искать что-то вот такое с запасом на 30 дней. Я серьезно, я без дураков. То есть, ну прямо вот найти подземное укрытие с запасом еды на 30 дней. Что это такое должно произойти, чтобы вот такие вещи происходили? Я не понимаю. Сказали бы что-нибудь. Может, кто-то там, россияне, белорусы. Может быть, Белоруссия должна в войну вступить, но не видно ни подготовки, ничего. Ну, вот такая вот история, к которой я отношусь скептически, потому что этого не будет. Петиция о переименовании России в Московию набрала 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. Авторы инициативы, внесенные на сайт президента Украины, считают, что переименование позволит восстановить историческую справедливость. Ну, можно, можно, но я не думаю, что Зеленский поддержит это, потому что идет война, есть международное название Российская Федерация. Она, правда, никакая не федерация, но ну, вот как есть, да, вот как-то. Чего ее переименовывать? Хотя есть сторонники. Есть сторонники. Вот, например, замечательная такая депутат от Европейской солидарности, она блистательный политик, София Федина такая, она львовянка, как и я, она, значит, Олег Козловский. Юрьевич, не Белоруссия, а Беларусь. Олег, посмотрите на часы и подумайте, стоит ли мне сейчас делать замечание. Знаете, как-то, ну, вам не нравится, что я сказал Белоруссия? Я советский человек, называю так, как она называлась когда-то. Ну, отпишитесь от меня. Ну, Че меня править по вот этим мелочам? Вот мы на тебе пятнышко заметили. Она вообще считает, София Федына, что нужно называть вот, значит, Московия и Московская Федерация. Вот она считает, что Московская Федерация. Потому что она считает, что это, то есть ее позиция, она имеет обоснование. Она имеет в виду, что, так сказать, Россия, вот если говорить Россия, вот как образование, то это образование, ну как бы точнее сказать, вот как она говорила, это такое насильственное образование, это образование недобровольно вошедших в нее территорий. А Московская Федерация, это, так сказать, что вот Москва, вот это более точное название. Ну, она так считает. Но я не считаю, что это самое, просто я, что это самое необходимое. Я вам просто прочитал это как новость. Ого, пишет сейчас я смотрю. На некоторые замечательные материалы. Вот интересная новость. Лучше бы Путин сделал ровно так. Ортега, Никарагуа, Даниэль Ортега. Ортега выслал в США всех лидеров оппозиции Никарагуа. Более 200 никарагуанских оппозиционеров были освобождены и доставлены в Соединенные Штаты. Большинство из них арестовали в связи с антигосударственной деятельностью, спонсированной США. Ну, это так называется. Правительство центральной американской страны представили освобождение заключенных как высылку провокаторов, которые стремились подорвать государственность Никарагуа. А Ортега назвал оппозиционеров агентами иностранных держав. Между тем, в Вашингтоне оценили высылку как конструктивный шаг в направлении решения проблемы прав человека, который также может привести к дальнейшему диалогу между странами. Среди освобожденных заключенных 5 бывших кандидатов в президенты. Вот, кстати, я вам хочу сказать, что как ни крути, Путин этого делать не хочет. Навальный должен сидеть. И вот смотрите, Никарагуа, вдумайтесь, сколько лет вы уже слышите фамилию Ортега. Российские радиостанции теперь обязаны перед трансляцией каждого произведения, признанного иноагентом автора, в течение 15 секунд рассказывать, что это иноагент. Естественно, радиостанции это делать не будут, и просто они не будут пускать песни авторов иноагента. Ну и давайте что-то научно-популярное. Значит, вы знаете, что Российская Федерация, ее сейчас как бы символ ее, это так называемый параллельный импорт. Ну, то есть это противозаконное использование торговых марок. И вообще это гениально. И показ «Аватара» и прочих западных фильмов просто, так сказать, берут цифровую копию и показывают, и собирают огромные бабки, и все, и все. И вот Марина Королева, вы знаете про замечательную Марину Королеву, которая вела передачу о русском языке «Как правильно», и она сейчас отдельно, ну, естественно, эхо нет. И вот она кое-что написала. Слово «саммари», английское «саммари» – краткое изложение. В словарях русского языка пока нет. А вот новость с частым употреблением «саммари» уже есть. И эта новость уложила меня под стол. Смеюсь минут 15. Наслаждайтесь и вы. Внимание. Ряд российских издателей готовятся обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в Российской Федерации с помощью саммари, пересказа без прямого цитирования, сообщает Коммерсант. То есть мемуары принца Гарри, а хотят начать с этого, выйдут в пересказе. Нет-нет, это не то, что вы подумали. Не 2-3 страницы саммари краткого изложения. Это будет 500 страниц, но в пересказе своими словами. Сильно, да? Да, Кацап пишет, Путин учил, мы у них цап-царап. Да, он все делает цап-царап. А как меня поддержать? Рассказать о моем стриме вашим друзьям. Подписка идет медленно, хотелось бы быстрее. Прямо сейчас вспомнить о своем человеческом долге и поставить лайки. Их что-то маловато, хотелось бы больше. Хотелось бы столько, сколько смотрит. Хотелось бы, чтобы те, кто не подписался на мою программу, все-таки подписались на нее в Ютубе, ну и сделали мне небольшие бонусы. Либо купили чашку кофе, ссылка внизу, либо, что для меня, конечно, лучше, подписались в Патреоне, стали моим патроном на небольшую сумму. Если все будет в порядке, правда, завтра у меня 4 эфира, я не понимаю, как я их сделаю, но тем не менее сделаю, хотя вы меня, наверное, будете ругать, что я уставший, мешки под глазами и засыпаю за компьютером. Тем не менее, может быть, на 20-30 минут я для вас что-то соберу. Спасибо вам большое, я очень ценю, что вы со мной. До свидания.